Врач увлекся разговором. Он поднял журнал на вытянутых руках, добился его полной неподвижности. Но внимание полковника было приковано к инспектору. Он глядел, как тот пьет пенящийся лимонад, держа стакан левой рукой. В правой у него висел почтовый мешок. Кроме того, в море стоят на якоре корабли, которые поддерживают постоянную связь с ночными самолетами, — продолжал говорить врач. При таких предосторожностях самолет куда безопаснее катера. Полковник взглянул на врача. — Ну, конечно, — сказал он. — Наверное, лететь на самолете все равно, что сидеть на ковре. Инспектор направился прямо к ним. Полковника вдруг охватило такое непреодолимое желание прочитать имя на конверте, запечатанном сургучом, что он даже отпрянул назад. Инспектор развязал мешок, дал врачу газеты, потом скрыл пакет с частной корреспонденцией, проверил количество отправлений по накладной и стал читать имена адресатов на конвертах. Врач развернул газеты. «По-прежнему суэцкий вопрос», — сказал он, пробегая заголовки. «Запад теряет свои позиции». Полковнику было не до заголовков. Он старался справиться с болью в желудке. «С тех пор, как ввели цензуру, газеты пишут только о Европе», — сказал он. Хорошо бы европейцы приехали сюда, а мы бы отправились в Европу. Тогда каждый узнал бы, что происходит в его собственной стране. Для европейцев Южная Америка — это мужчина с усами, гитарой и револьвером, — со смехом сказал врач, не отрываясь от газеты. «Они нас не понимают». Инспектор вручил ему корреспонденцию. Остальное положил в мешок и снова завязал его. Врач хотел было взяться за письма, но прежде взглянул на полковника, потом на инспектора. «Для полковника ничего?» Полковника охватила мучительная тревога. Инспектор закинул мешок за плечо, спустился с крыльца и сказал, не поворачивая головы, «Полковнику никто не пишет». Вопреки своей привычке, полковник не пошел сразу домой. Он пил в портняжной мастерской кофе, пока товарищи Агустина просматривали газеты, и чувствовал себя обманутым. Он предпочел бы остаться здесь до следующей пятницы, лишь бы не являться к жене с пустыми руками. Но вот мастерскую закрыли, и откладывать неизбежное стало больше невозможным. Жена ожидала его. — Ничего? — спросила она. — Ничего, — ответил он. В следующую пятницу он, как всегда, встречал катер и, как всегда, возвратился домой без письма. «Мы ждали уже достаточно долго», — сказала в тот вечер жена. «Только ты с твоим воловьим терпением можешь 15 лет ждать письма». Полковник лег в гамак читать газеты. «Надо дождаться очереди», — сказал он. «Наш номер 1823». «С тех пор, как мы ждем, этот номер уже дважды выигрывал в лотерее», — сказала женщина. Полковник читал, как обычно, все подряд, от первой страницы до последней, включая объявление. Но на этот раз он не мог сосредоточиться. Он думал о своей пенсии ветерана. 19 лет назад Когда Конгресс принял закон, полковник начал процесс, который должен был доказать, что этот закон распространяется и на него. Процесс длился 8 лет. Потом понадобилось еще 6 лет, чтобы полковника включили в список ветеранов. И это было последнее письмо, которое он получил. Он кончил читать после того, как протрубили комендантский час, и уже собираясь гасить лампу, вдруг заметил, что жена не спит. «У тебя сохранилась та вырезка?» Женщина подумала. «Да, она должна быть среди бумаг». Жена откинула москитную сетку и достала из шкафа деревянную шкатулку, где лежала перетянутая резинкой пачка писем, сложенных по датам. Она нашла объявление адвокатской конторы, которая обещала активное содействие в оформлении пенсии ветеранам войны. «Сколько я твержу тебе, чтобы ты сменил адвоката», — сказала она, передавая мужу газетную вырезку. «За это время мы успели бы не только получить деньги, но и истратить их. Что за радость, если нам сунут деньги в гроб, как индейцам?» Полковник прочитал вырезку 2-летней давности, затем положил ее в карман рубашки, висевшей за дверью. «Но для смены адвоката тоже ведь нужны деньги». «Ничего подобного», — решительно возразила женщина. «Мы можем им написать, чтобы они вычли эти деньги из пенсии, когда выхлопочут ее. Это единственный способ их заинтересовать». И вот в субботу полковник отправился к своему адвокату, который встретил его, беззаботно покачиваясь в гамаке. Это был огромный негр, у которого в верхней челюсти сохранилось только 2 резца. Он сунул ноги в сандалии на деревянной подошве и открыл окно кабинета. У окна стояла пыльная пианола, заваленная рулонами бумаги, старыми бухгалтерскими книгами, с прикрепленными к ним вырезками из «Диарио официаль» и разрозненными бюллетенями инспекторского надзора. Пианола без клавиш служила также и письменным столом. Прежде чем объяснить причину прихода, полковник высказал беспокойство состоянием дела. —